Набутов здесь. Forbes.
10:10 фактически время столичное, вы на волнах серебряного дождя. Еще часик мы растягиваем наше утро. И по традиции в четверг у нас Набутов здесь. Наш совместный коллаб-проект с лучшим деловым изданием страны Forbes Россия. По традиции берем какой-то материал Forbes'а. Сразу скажу, что сегодня зацепились, ну, Forbes об этом много пишет, значит, за полет американский вокруг Луны, за их облет, Артемида-2, я спешу напомнить для тех, кто не очень следит. Ну, и, короче говоря, и обсуждаем, и расшиваем, как бы, всю эту историю с профильными экспертами здесь, в нашем эфире. Сегодня наш эксперт, к сожалению, в силу сложившихся просто обстоятельств на этой неделе, не в студии, а удаленно. Человек, который регулярно у нас появляется, как раз по космическим и авиационным тематикам, такой серьезный, честный эксперт, без лишнего пафоса, авиационный инженер в прошлом, да, Вадим Лукашевич.
Доброе утро.
Привет, я рад видеть, к сожалению, не очень, но надеюсь, скоро увидимся в нашей студии. Вадим, ну, коротко расскажи, насколько я понимаю, Артемида летит домой, вторая, уже к Земле, и 11 числа, где-то в ночь с 10 на 11 должна приводниться там, где они обычно и приводняются.
Да, то есть после старта 1 апреля очень интересная баллистическая схема, да, то есть это был второй старт корабля «Орион», но первый и второй запуск сверхтяжелой лунной ракеты СЛС, вот, но первый пилотируемый полет «Ориона», то есть 4 астронавта, 3 американца, 1 канадец, среди них есть и чернокожий, впервые, в общем-то, летит к Луне, и женщина. Поэтому
но вот они соблюли все политесы, для американцев это важно, да? У них это же целенаправленно сделано, разнополовой состав и разнорасовый.
Осталось непонятным у них ориентация, но будем надеяться, что там тоже все нормально.
Ориентация в космосе, вы имеете в виду?
Да, ориентация в космосе, естественно. Вот. То есть вот схема выбрана достаточно осторожная, очень безопасная, да? То есть вот если взять исторический такой проброс, то первый полет людей к Луне, это был Аполлон 8 в 68 году, вот, то они полетели с низкой околоземной орбиты, полетели к Луне, вышли на орбиту вокруг Луны, при этом тормозной импульс для того, чтобы выйти на орбиту вокруг Луны, отдавали за Луной, то есть вне зоны радиосвязи. Земля с нетерпением ждала, когда они выйдут из-за Луны, чтобы понять, включился ли двигатель, насколько включился, то есть если проработал меньше, то куда они летят дальше, а если больше, то они могли, кстати, врезаться и в Луну. Вот. Они вышли на орбиту, сделали несколько витков, и потом нужно было дать разгонный импульс для того, чтобы с орбиты Луны уйти уже на перелетную траекторию к Земле. Это тоже было за Луной, вне зоны радиосвязи, нужно было правильно сориентировать корабль, правильно выдать импульс. Очень многое зависело от величины импульса. То есть, если бы его не хватило, они могли навсегда остаться на орбите вокруг Луны. Вот. И, в общем, все там было благополучно, не вернулись. А сейчас все иначе. Да? То есть, сейчас ракета-носитель вывела корабль «Орион» с 4, кстати, людьми. Сначала на высокоэллиптическую орбиту. Ну, это была орбита вокруг Земли. То есть, апогей, самое дальнее расстояние от точки орбиты до поверхности Луны, сначала было 7000 километров, потом 70. Вот. И когда вот уже...
То есть это самая дальняя в истории точка в космосе, да, где был человек.
Да, это вот, нет, скажем так, это самая высокая околоземная орбита, да, то есть вращаясь вокруг Земли, это выше радиационных поясов, они, в общем, там за пару витков набрали достаточно серьезную долю.
А сколько, кстати? Здесь МКС защищает магнитное поле Земли, да, мы знаем, поэтому там космонавты долго могут находиться. Что Земля там за Луной?
Да, радиационными поясами, американцы их называют пояса Ван Аллена по первооткрывателю, где магнитосфера Земли ловит и концентрирует всю солнечную радиацию. Да? И вот почему, допустим, орбитальные станции летают на высотах 350-450 километров, да, это и наши, кстати, салюты, и МИР, и вот сейчас МКС, потому что это ниже радиационных поясов Земли, и космонавты как бы
прикрыты.
Да, закрыты как экраном, да, от радиации. Они, конечно, ее все равно получают, потому что от этого никуда не деться. Но для того, чтобы получить дозу, ну, как-то, которая как-то может повлиять на здоровье, им там надо летать вот на этой околоземной орбите, да, ну, там, полтора-два года. То есть они за всю свою, кстати, биографию космонавта не набирают опасную дозу. Но когда ты летишь к Луне, ты выходишь из-под защиты радиационных поясов Земли, вот, и летишь дальше уже, в общем-то, подверженной радиации. То есть если Солнце спокойно, нету солнечных вспышек, выбросов, то, в общем-то, более-менее нормально. Но в данном случае вот эти два витка высотой 7000 километров и 70, это сквозь пронизывают радиационные пояса, где, в общем-то, ну, сконцентрирована вся радиация. То есть вот такой интересный момент. Но для чего это было сделано? То есть, когда орбита имеет там апогей, допустим, 70 тысяч километров, то перигей ближайшей точки к Земле, она все равно остается очень небольшой. Если что-то происходит не так, то, в общем-то, при сближении с Землей они просто ныряют в атмосферу и возвращаются. Да. То есть вот такая... Вообще задача этого полета – испытание корабля. Там, в общем-то, других задач-то не было. Вот. Вот когда уже на этой орбите все нормально, дается последний импульс, и они летят к Луне. Но они облетают Луну, они не приближаются к ней, они не выходят на ее орбиту и тем более не производят посадку. Но за счет этого облета получилось, что поставлен рекорд самого дальнего удаления человечества от Земли, там 400-405 тысяч километров. Они облетели Луну с той стороны, они были достаточно далеко от Луны, порядка более 6 тысяч километров. Ну, это практически два диаметра Луны, да, или 4 ее радиуса. То есть диаметр Луны, если по памяти, около там 3800, вот, а у них где-то 6500 получилось. Вот они облетели обратную сторону Луны, а четверо человек опять за 53 года увидели обратную сторону Луны, да. Хотя Трамп сказал, кстати, в прямом телефонном разговоре с ними, что они первые, ну, в общем, Трампу простительно. Вот. И сделали очень интересные фотографии, вот затмение Луной, Солнца с Орелом, там очень красиво.
А, они же видели солнечное затмение.
Да, они залетели тоже за Луну, тоже была там в течение 5-6 часов потеря радиосвязи, потому что они находились за Луной, и Луна экранировала. Вот, но... никаких рисков в этом плане нет, да, потому что как только они выдали разгонный импульс, они летели в сторону Луны, ну, при необходимости орбита должна была быть чуть-чуть скорректирована, от нескольких коррекций отказались, так что было достаточно точное наведение, вот, и они ее обогнули, и, в общем-то, дальше закон всемирного тяготения возвращает их назад к Земле. Перед входом в атмосферу Земли, возможно, еще будут какие-то коррекции, там уточнение орбиты, потому что очень жесткие условия входа.
40 тысяч километров в час будет скорость, да, 25 тысяч метров.
Когда ты летишь от Луны, от Марса, там еще откуда-то, да, то у тебя скорость не может быть меньше второй космической. Да. Для того, чтобы выйти, допустим, на орбиту вокруг Земли и стыковаться с Международной космической станцией, надо набрать первую космическую скорость. Это примерно 7,9 километров в секунду. Соответственно, возвращаясь в атмосферу, ты с этой же скоростью, там около 8 километров в секунду. А тут ты ушел к Луне, ты уже ушел на второй космической скорости, и причем ты когда вот летишь к Луне, да, скорость ты должен набрать порядка 11 километров в секунду, но когда ты удаляешься от Земли в сторону Луны, ты летишь против земного тяготения, и у тебя скорость падает, и в какой-то момент где-то там уже ближе к Луне получается, что у тебя тяготение Земли сравнивается с притяжением Луны. И после этого, как только Луна уже притягивает тебя больше, и скорость опять начинает расти. Вот в этой точке между, да, скорость была где-то порядка там 500 с небольшим метров в секунду. Ну, это, в общем-то, у нас сверхзвуковые самолеты летают быстрее. Вот. А потом он начинает как бы падать на Луну, Луна его притягивает, он опять немного ускоряется, облетает Луну и как из пращи летит в сторону Земли. Происходит обратная ситуация. Сначала у тебя скорость падает, потому что Луна тебя притягивает, а ты от нее улетаешь. А потом, когда ты уже с тяготения Земли, да, становится больше, ты начинаешь разгоняться, и в итоге ты входишь в атмосферу Земли со скоростью 11 километров в секунду.
Да, это вторая космическая. А это требует какого-то другого маневра по вхождению? То есть они как-то там, наверное, в атмосферы будут тормозить, по касательной как бы залезать, не прямиком ножом туда входить?
Да, вообще вот вход в атмосферу Земли, да, допустим, с орбиты МКС, да, он происходит под очень небольшим углом. Там порядка 1 градуса к горизонту. Okay. Это для того, чтобы, потому что если ты на большой скорости воткнешься под более крутыми углами, то, во-первых, это перегрузки, а во-вторых, ты просто сгоришь. А так как ты идешь от Луны, то у тебя вот это ограничение, оно еще более узкое. Оно гораздо уже, и нужно точно попасть вот в этот угол, потому что скорость настолько большая, что если ты угол будет чуть-чуть меньше, то ты срикошетируешь от поверхности
и уйдешь обратно.
Как блинчики вот, над водой кидаешь, камешек тык-тык-тык-тык-тык. Вот, ты срикошетируешь и уйдешь, в общем-то, в космос еще на один виток, там, на сколько-то там, 100-200 тысяч километров, и вернешься к Земле, соответственно, там еще там, дня через 3-4. Вот. А если ты будешь немножко, то есть там допуски вот на вот этот угол, они очень маленькие, там угловые секунды. И, а если чуть-чуть круче, все, ты сгорел, потому что когда ты на такой скорости врезаешься в атмосферу Земли, вот, то у тебя, естественно, возникает фронт ударной волны. Вот, днем температура до 11 тысяч градусов, это в два раза горячее, чем поверхность Солнца. И корабль защищает теплозащитный экран. Там абляционная теплозащита, потому что, ну, нет таких материалов, которые могли бы выдержать такой нагрев. Поэтому, если, допустим, на многоразовых кораблях, там, на нашем «Буране», на американском «Шаттле»,
керамика,
там стояли плитки, да, там стояли керамика, которая держала там до 1700-1800 градусов, и композиционный углерод, углеродные матрицы, которые держали там, ну, около 2000, все. Вот, ну, у нас вольфрам, мы знаем, да, плавится там около там 3000 градусов. То есть никакие сплавы, ни обуви, ни вольфрамовые, ничего не держат. И возникает необходимость абляции. Что такое абляция? Это просто теплозащита многослойная. И когда первый слой сгорает, он как бы, и он улетает. И вот он, улетая, он часть тепла уносит. За ним второй слой, вот такой, знаете, капустный лист. Второй слой сгорает, улетает и так далее. И тут уже надо правильно рассчитать вот эту толщину слоев, их теплоемкость, их устойчивость, потому что это же не просто температура, это плазма, и это очень большой встречный поток воздуха. Скоростной напор, он очень, то есть там десятки килограмм, а то и больше на квадратный сантиметр. И, в общем-то, там уже либо слоев у тебя хватит, либо ты сгоришь. И вот что интересно, в первом испытательном полете беспилотного «Ориона», он тоже летал к Луне.
Да-да, Артемида первая тоже назвал.
Да, Артемида первая экспедиция, беспилотная. Это было просто испытание корабля в дальнем космосе. Вот у них тепловой экран, теплозащита, он прогорел. Вот, и там такие дырки, там арбуз можно сказать, ну, корейский небольшой, просунуть. Да-да-да. И вот сейчас это все как бы доработали. И на самом деле, вот в ночь с пятницы на субботу, по московскому времени, это будет 3 часа, по-моему, там 15, что ли, минут, у них будет самый опасный период, этап полета, да, потому что даже выведение на орбиту, когда гигантская ракета, там, моща, там, горят эти водородные двигатели, то есть там все это перегрузки, там все равно на этом этапе есть система аварийного спасения. То есть, если что случается с ракетой, то система аварийного спасения
затопленными
двигателями, да, она отрывает спускаемый аппарат от терпящей бедствия ракеты, уводит его подальше, потому что ракета наша взорвется, вот, чтобы не повредить обломка, и потом дальше она сбрасывается, и он на парашютах садится. Если он уже где-то в космосе, он просто отделяется от ракеты и уже сам летит. Вот здесь, как только ты вот начинаешь входить в атмосферу, вот как ты вошел, да, с каким углом, все. То есть никаких, никакой возможности что-то изменить, поправить там, и так далее, нету. Более того, вот сам по себе спускаемый аппарат, это такой плоский конус с таким очень оживальным днищем, это ведь тоже для того, чтобы в процессе полета на гиперзвуке, вот это вот торможение, возникала подъемная сила, потому что, ну вот яркий пример, да, вот наши союзы, спускаемый аппарат союза в виде тоже фары, вот, то есть там возникает подъемная сила за счет того, что этот аппарат имеет небольшое, но все-таки некоторое меньше единицы аэродинамическое качество. Поэтому обычно, когда вот штатный спуск с орбиты, да, это перегрузка там 3-4 единицы G, то есть твой вес 3-4 раза. Но если там что-то случается, он уходит на баллистический спуск, когда подъемной силы нет. Такая ориентация корабля. Перегрузка 8. Вот здесь, когда они летят с Луны, Вот если вот эту вот подъемную силу убрать, и просто баллистик даже по этой траектории, под этим вот минимальным углом, он входит в атмосферу, но не возникает подъемная сила, то перегрузка там 25 единиц и больше. То есть это фактически на пределе жизнедеятельности человека, потому что при перегрузке...
25G.
Да, более 20, ну, человек теряет сознание, мы говорим о тренированном человеке.
Да, на 9-10.
Да, он теряет зрение, у него сужает туннельное зрение и так далее, и так далее. То есть это... А вот здесь получается, что спускаться от Луны, а тем более от Марса, кстати, не в специальном спускаемом аппарате определенной формы, без подъемной силы в атмосфере, которая немножко как будто эту перегрузку гасит за счет того, что у тебя более такой продолжительный полет, менее крутой. Вот, поэтому... И вот они тут, это положение, да, при котором это возникает подъемная сила при спуске в атмосфере, они поддерживают, во-первых, центровкой, да, то есть там должно быть определенное соотношение центра масс и центра давления. Но еще и двигателями, они подруливают это постоянно, да, поэтому там как бы вот любой чих, все то, что пошло не так, вот в этот момент, это летально. Серьезно,
летает. Ох ты. Короче говоря, вы поняли, что самое интересное, самое опасное в этой миссии, это ночь, завтра, послезавтра. Если что-то случится, то это кранты. И, соответственно, это отбросит программу, которая так, видимо, сдвинется. Третья Артемиды, которая должна уже проходить с высадкой астронавтов на Луну. Видимо, еще дальше. Пока намечен старт на 28-й год, да, но он будет перенесен, судя по всему.
Да, и я что еще хотел сказать, да, что вот те, кто следит за этой экспедицией к Луне, не сказать на Луну, к Луне, вот, то вот сейчас стали появляться шикарные фотографии, которые экипаж Ориона сделал вот во время облета Луны. Они очень сильно эмоциональны, да, но на самом деле вот с точки зрения техники, с точки зрения риска, это была просто прогулка, ты сиди и смотри в окно, все. А вот самый зашквар, да, самый жескач, он будет вот в ночь с пятницы на субботу. Вот, поэтому, и если там будет все нормально, то дальше следующие полеты, они вообще предполагали, у них были совершенно какие-то дурные планы, вот это реально так, да, они предполагали в следующем полете высадиться на Луну. То есть вот первым облет, да, в Артемиде-2 сейчас облет, а в следующем полете, пилотируемом, в следующем сразу высадить на Луну. Планы были изначально нереальны, потому что вот даже программа «Аполлон» с 68-го там, по 72-й год, как Вернер фон Браун, один из отцов лунной программы, вот, он говорил Нилу Армстронгу, который вот первый ступил на Луну 20 июля 69-го года, что шансы возвращения у вас оттуда были 50-60%, не более. Вот. Но тем не менее, они вот в Аполлоне 8 сначала вышли на орбиту вокруг Луны, потом в Аполлоне 9 они все операции по стыковке, расстыковке с лунным модулем посадочным, с его взлетной ступенью выполнили на орбите вокруг Земли, то есть здесь рядышком, около земной орбиты. Вот. Потом на Аполлоне 10 они все это выполнили на орбите вокруг Луны, при том, что посадочный модуль отдалился, спустился до высоты 15 километров. Там от него делилась взлетная ступень, ну, типа они с Луны взлетели, да. А она потом то есть вот это состыковали со служебным, служебный, соответственно, потом отдал разгонный импульс, они шли к Земле. Это вся операция была вокруг Луны. И только Аполлон 11, соответственно, вот высадил первый полет на Луне. А здесь вот первый Артемис просто в сторону Луны, он там полетал, за Луной полетал и вернулся. Теперь 4 человека облетели Луны по очень дальней траектории на большом расстоянии от Луны. И сразу высадка. То есть это было просто нереально. Тем более, что нужно вот что сказать, что вот если программа «Аполлон», это была концентрация всех ресурсов Соединенных Штатов Америки.
Да, до 5% чтобы... бюджета американского уходило.
Да, опередить Советский Союз. То есть это и людские, это финансовые, это технологические, это научные, это все. Поэтому по программе «Аполлон» одновременно создавалась сверхтяжелая ракета «Сатурн-5», которая, кстати, гораздо сильнее, чем вот нынешняя ракета «СЛС».
Вадим, я сейчас вынужден прервать тебя, потому что нам надо сделать короткую паузу на деловые новости, а затем мы вернемся к этой интереснейшей теме и в подробностях разложим, почему американцы летят на Южный полюс, полетят ли они в 28-м году пилотируемой версии посадочной.
Бизнес-новость.
Набутов здесь. Forbes.
Да, здрасте, мы продолжаем Набутов здесь. Forbes. Сегодня с замечательным авиакосмическим инженером Вадимом Лукашевичем. Вадим, привет еще раз. Обсуждаем.
Да, добрый день еще раз.
Обсуждаем Артемиду вторую, то есть пилотируемый облет Луны, который должен завтра, по идее, астронавты должны приземлиться в ночь с пятницы на субботу. Вот. Ну, и Вадим расскажет, чем отличается вся эта история от тех Аполлонов 60-х, конца,
да, начала 70-х. Я только поправлю, они должны приводниться.
Приводниться,
да?
Приводниться.
Да, да, да. Вот, вот что будет дальше с программой Артемис, и как они будут высаживаться на Луну, как они планируют, это, в общем-то, очень хорошо понятно, если смотреть, чем эта программа отличается от программы Аполлон, так, которая разрабатывалась в Штатах. С 68-го они вот летали, да, то есть началась на 61-м, а летали они к Луне и на Луну в 68-72 годах. Дело в том, что программа Аполлон, ввиду концентрации всех усилий, потому что это был национальный позор для Штатов, это унижение, да, сначала первый спутник, потом Гагарин, вот.
Потом они... первый выход в открытый космос, там было,
да,
много,
да, но... Да, то есть там первая женщина-космонавт, да, первый групповой полет, в общем, мы их уделали тогда очень хорошо. Вот. И надо было спасать престиж, и, в общем-то, они это делали, да, и они делали очень системно. Они создавали ракету, да, Сатурн-5, который, надо сказать, мощнее, чем вот нынешний СЛС, потому что Сатурн-5 выводил на низкую околоземную орбиту 139 тонн, а СЛС... немного меньше 100. Вот. Они создавали служебный модуль, на котором летели к Луне и от Луны. Они создавали посадочный модуль, да, создали посадочную платформу и взлетные ступени. Ведь на Луну мало сесть, надо, чтобы ее назад взлететь. Вот. Они создавали средства выхода, скафандры, ровер для поездок по Луне и так далее. Вот.
Да, я, кстати, рекомендую посмотреть документальный фильм, прекрасный сериал из 6 серий, называется «Лун машин». «Лунные машины», как раз про Аполлон, каждый посвящен отдельно вот этим 6 крупным, как бы, крупным модулям внутри лунного проекта. Ракете «Сатурн-5», роверу, посадочному модулю, скафандру. Самые большие сложности были со скафандром, на самом деле, как выяснилось. Его успели сделать прям непосредственно перед началом, перед самим полетом. Закончить и кончать. Удивительно.
Да, и другое дело вот сейчас, то есть они слетали на Луну, воткнули флаг, привезли 386, если я не ошибаюсь, килограмм лунного грунта со всей экспедиции. Вот. И высадка на Луну решала чисто политические задачи.
Да.
Ни тогда, ни сейчас, вот это очень важно проговорить, нет экономически оправданных задач освоения пребывания, да, человека на Луне.
Постановка флага.
Да, это все как бы вот доказательство того, что ты сильнее всех на Земле. И, соответственно, когда Америка победила в первой лунной гонке, а СССР сказал, что да, мы, в общем-то, и не участвовать, и не собирались посылать туда. У нас автоматы, вот луноходы, лунный грунт и все такое. Вот. То на этом все закончилось. Там были очень большие планы и по лунной базе, и так далее. Следующие 3 миссии Аполлона, 18, 19, 20, это были чисто научные миссии, очень длительные, они были отменены. Вот. И потом, соответственно, им не с кем было состязаться, и про Луну забыли фактически с точки зрения полетов человеков, там вот людей на 50 лет. Ну, постоянно как бы такие движения были, и была марсианская инициатива Буша-старшего, да, потом возникла программа Constellation, возвращение на Луну Барака Обамы. Вот программа Constellation – это фактически начало Артемиды, потому что Constellation, вот в рамках этой программы стал создаваться корабль Орион, да, вот нынешний. То есть ему уже, в общем-то, 20 лет, такой долгострой. Потом Constellation отменили, первый приход Трампа. Решили, что надо, в общем, другую ракету, более мощную. Но эту ракету не стали создавать с нуля. Вот этот СЛС – это технологии шаттла, да? То есть вот она полетела сейчас на центральном блоке, кислородно-водородные двигатели от шаттла. Причем они многоразовые, соответственно, 3 двигателя уже летали на шаттле, да?
Ага.
А шаттл, как мы знаем, уже лет сколько там, 8-10 уже не летает.
С 9-го года, больше? 17?
Да, 15 лет. 17. Вот. Боковые ускорители тоже от шаттла, они тоже увеличены. То есть вот это, ее как бы слепили из того, что было, думая, что это позволит сэкономить. На самом деле все гораздо сложнее. Это все стало гораздо дороже, да? Потому что даже вот летавший на шаттле двигатель, он многоразовый. Для того, чтобы его поставить на эту ракету и сделать одноразовым, каждый двигатель, на него потрачено порядка там 200 миллионов долларов, если я не ошибаюсь, да, это проще сделать новый было двигатель. Ну, в итоге, как бы вот они полетели. Корабль есть, а ракету слепили, а посадочных модулей нет. То есть, вот высаживаться на Луну не на чем. Более того, грузоподъемности СЛС не хватает для того, чтобы в одном запуске взять и корабль, и, соответственно, средства высадки на Луну. Возникает двухпусковая схема. Это сложно, это надо где-то отдельно запускать корабль, отдельно запускать вот эти вот посадочные модули, там где-то встречаться, либо на околоземной орбите, либо на окололунной и так далее.
Но, по-моему, околоземную они и рассматривают, что они здесь будут стыковаться, да, и как раз начнут тренировать скоро. Вопрос, кто сделает что? Корабль?
Да, схема сложнее. То есть средств высадки еще нет, потому что их разрабатывают две частные компании. Ну, это SpaceX Илона Маска на базе своего вот, верхней ступени. Супер Хэви, этот Starship. Вот. И компания Джозефа Безоса Blue Moon. Там очень интересно тоже отдельно посадочный модуль. То есть получается, что для государственной программы высадки, для государственного корабля, для НАСА, для государственного агентства разрабатывают посадочные средства два частника. Вот. И у тех, и у других как бы еще все непросто. И вот только в этом году Blue Origin должен запустить свой первый вот к Луне испытать в беспилотном варианте вот этот вот свой посадочный модуль. Поэтому они решили, вот новый глава НАСА сломал все старые планы, потому что это было, в общем, вилами на воде писано. И вот следующий Артемис-3 предполагал, что уже на Луну высадят там через 2 года. Они решили, что провести операции сближения вот с этими лунными модулями на околоземной орбите. То есть это, в общем-то, будет некая аналогия Аполлона-10, да, mm-hmm. там 68-69 годов. Вот. И после этого, вот, причем на Луну будет садиться тот модуль, который вот быстрее будет сделан.
Но у Маска уже... тут экспертиз-то побольше будет.
Да, но у Маска пока толком ведь ничего не летает, да, в том смысле, что вот все запуски, то, что у него было, да, ведь ничто еще не вышло даже на орбиту, да, вот на замкнутую.
Ну, в Старшипе ты имеешь в виду, да?
Да, я имею в виду в Старшипе, поэтому вот мы ждем новый, в апреле анонсирован, если не ошибаюсь, там последний какой запуск Старшипа, это уже вот та самая последняя модификация ракеты и корабля. Потому что вот все эти запуски предыдущие, испытательные, но это фактически была не ракета-носитель, потому что полезной нагрузки нет. Она таскает сама себя. А она, по идее, при таких заявленных мощностях, это самая мощная ракета в истории, самая крупная, она должна там выводить сотни тонн на орбиту. То есть вот только сейчас они, кстати, готовят к запуску то, что, можно сказать, будет ракетой-носителем. И еще будет 2 суборбитальных полета запланировано. Если там все нормально, вот только тогда этот Starship выйдет на орбиту вокруг Земли. Мы не говорим о том, что надо еще к Луне лететь, еще надо на Луну садиться. То есть там еще, ну, не сказать, конь не валялся, но там колоссальная проблема. Ведь что самое интересное, вот Аполлоны садились в ручном режиме. Да, то есть вот люди управляли посадкой, они искали место посадки, там зависали, перелетали камни, кратеры и так далее. То есть сейчас НАСА настаивает на том, чтобы и у Blue Origin, и у SpaceX посадка была в ручном режиме, а автомат был в помощь, да, вот. А частники говорят, что нет, мы хотим, чтобы вот была автоматическая посадка, а человек, что называется, наблюдал и там в случае чего помогал. То есть даже вот такие концептуальные вещи, они до сих пор не утрясены, поэтому говорить о том, что вот у них все по плану, там они следующий, там, к 30-му году они все-таки высадятся, это сложно, да, потому что скафандр презентован для выхода на поверхность Луны, очень красивый такой, модерновый, там, изящный, вот, суперский скафандр, вот, а он появился только сейчас, он только начались его испытания. То есть, я веду к тому, что программа Артемис, она не идет системно, не создаются одновременно на одни и те же как бы финансы в рамках одной же программы все средства для высадки человека на Луну. Нет, вот они вот так вот фрагментарно, да, потому что нету денег, вернее, нету столько, сколько надо. Во-вторых, ну, нету понимания того, что это надо. Оно почему так было велотекущее? Ну, не было противника. И тут возникает Китай.
Да.
И он как бы просто переворачивает шахматную доску. У Китая, как ни крути, плановая экономика. И они сейчас создают как раз средства для полета на Луну, вот как американцы делали раньше по Аполлону. Они создают ракету сверхтяжелую. Они создают для нее стартовый комплекс. Они уже начали испытание корабля, на котором полетят к Луне. То есть они создают все сразу, да? О них пока не видно ничего. И судя по этому полету американцев, китайцы сейчас глубоко сзади, да? Но вот когда у них появится все одновременно.
А в то время, как то есть они могут обскакать америкос?
Да, то есть на старте, понимаете, когда вот мы сейчас просто сидим и смотрим, вот последний поворот за бегунов, да, и вроде как показался первый. Вот. О, наверное, он победит. Но когда из-за поворота появится второй, да, и будет видно, что первый-то уже как бы медленно бежит, а второй-то прет по полной программе, он полностью экипирован, то еще неизвестно. То есть это гонка, как это было во время СССР, в конце 60-х, это гонка с непредсказуемым результатом. Почему американцы торопились с высадкой? Потому что они переоценивали наши успехи, они думали, что мы как бы их можем опередить буквально вот, как это было с первым спутником, да, то есть мы их опередили несколько месяцев. То же самое и с полетами человека, то есть Юрий Гагарин опередил вот эти первые суборбитальные полеты там, Джона Глена, там,
Шепарда. И это так далее, то да. На месяц, там в мае они полетели. Но реально первый, правда, более долгий, по-моему, трехвитковый полет был первый американский. Это, по-моему, январь или февраль 62-го года.
Да,
было чуть меньше года. 4
витка там было. Да, вот. Да, и поэтому мы наблюдаем очень интересную историю. Вот на самом-то деле, да. Поэтому американцы, вот сейчас новый глава НАСА, летавший астронавт, как бы пересмотрел эти планы, они стали более реалистичные, но надо понимать, что вот для того, чтобы, допустим, создать и испытать посадочные модули, да, на Луну, вот сколько бы ты там ни потратил денег и прочее, есть такое понятие конструкторский объем конструкторского пота, измеряемый, допустим, там в тысячах или десятках тысяч человека-часов высококвалифицированных инженеров. Вот пока ты его не наработаешь, этот пот, да, у тебя ничего не получится. Либо ты можешь запускать, но с малопредсказуемым результатом. Вот, поэтому, слава богу, что мы, кстати, дожили, да, до этого момента, потому что 53 года... человек не летал к Луне, да, и подавляющее большинство землян, ныне живущих, они моложе, и для них это событие, это впервые в жизни, это вот люди моего поколения, более старшего, они помнят еще Аполлоны, вот как это было все тогда, вот, а сейчас, видите как, у них 4К, они постоянно там транслируют это дело все, более того, допустим, вот они сейчас залетели за Луну и сняли, залетели на обратную ночную сторону Земли и сняли ее при отраженном лунном свете. За счет того, что сейчас нормальная оптика, да, там хорошая светосила всех этих фотоаппаратов, объективов. А Аполлон 5 снимал на обычную фотопленку, на зернистую, поэтому таких кадров там не было. Okay. Вот. Но тем не менее, сам по себе факт, 4 человека вот слетали к Луне.
А у них большой корабль, вот скажи, ну, все просто обсуждали не вот то, что мы с тобой здесь проговаривали, в рамках более профессиональной дискуссии, а все вот проблемы с горшком обсуждали.
Ну, с горшком, я могу сказать вопрос с горшком, да, когда мне это говорят, я говорю, что да, как бы, но, во-первых, да, вот отечественные туалеты, наши, российские, они лучшие в мире.
Да, они же на МКС стоят.
Да, они. Дело в том, что мы их отрабатывали на салютах, потом на мире. На мире была очень более замкнутая система жизнеобеспечения, нежели даже сейчас на МКС. То есть, допустим, вот из урины получали воду, ее очищали настолько, что ее можно было пить, но естественно, что ее не пили, но использовали для технических нужд. И наши туалеты, они реально лучшие туалеты в мире. У американцев на шаттлах толком туалетов не было, да. Вот. Ну, они были, но не такой степени, как бы, совершенства. На МКС, которые у них туалеты, они у них постоянно ломались. Фактически, вот их туалеты на МКС, это купленные у нас технологии. То есть, наше космическое туалетостроение, оно лучшее в мире, это реально так. Это как бы вот, это наше достижение.
Это вот просто у нас спрашивали, есть ли чем-то сейчас вот похвастаться из передовых наработок. Да. Вот, пожалуйста, вам.
Ну, я могу сказать, что вот американцы, допустим, вот если.
Скайп не звучит как издевка, потому что на самом деле узел издевка, реально да, очень сложный.
Космический туалет — это очень сложный агрегат. Вот сам по себе, да, в космосе. Вот. И если наших космонавтов приватно послушать, то, в общем-то, американцы с большим удовольствием просятся в наши
туалеты. Да, да, это известная история.
Вот, чем.
Это правда.
Вот, да. И получается, что на Аполлонах туалетов не было. Там они ходили в эти гигиенические мешки. Вот. А сейчас туалет, да, это в самом деле для них достижение. И вот они летят, да, и он сломался. Ну, и когда вот народ зубоскалит, что вот там технологическое производство, туалет сломался. Я сейчас отвечаю, знаете, вот никогда туалет не ломался так далеко от Земли. То есть, вот первый раз туалет сломался между Луной и Землей. Да, поэтому, ну, понимаете как, ведь вот нынешний полет – это испытание корабля. Всех систем, вот вообще всех. Там какие-то были сбои с радиосвязью. Что такое сбои с радиосвязью? Да? То есть, если раньше это была просто радиосвязь, то сейчас это идет постоянный видеоформат 4К. И пропускная способность радиолинии там сотни гигабайт в секунду. Ну, вот там что-то забарахлило, понимаете? Ну, что называется... А, к сожалению, не в нашей стране говорить про сбои там.
Ну, про нашу космонавтику разговор отдельный. Вот «Союз-5» уже установлен на стандартном комплексе космодрома Байконур. Наш как бы новая, но на самом деле довольно давно разрабатываемая ракета. Это отдельный разговор. Наша станция, которую Роскосмос планирует как бы... пересобрать там на орбите вместо МКС, который будет называться «Рос», это тоже тема для отдельного эфира. Не все они очень веселые. Сегодня все-таки именно про лунную историю, и в конце, хотя через несколько минут поговорим о том, почему все-таки именно Южный полюс, и насколько на это завязана еще и марсианская программа.
Набутов здесь. Forbes.
Сегодня про космос, про миссию «Артемида-2» с замечательным авиакосмическим инженером Вадимом Лукашевичем. Вадим, привет еще раз.
Добрый день еще
давай, раз. Давайте, что мы еще не договорили про техническую часть?
Да, в общем-то, мы все проговорили. Теперь надо рассказать, куда они, куда вообще все нацелились.
Да, почему Южный полюс? Что там такое?
Дело вот в чем. Вот на Луне нет атмосферы, да. Днем на поверхности там плюс 100 с лишним градусов, ночью минус 100. День и ночь, соответственно, там по две недели. И, казалось бы, нет атмосферы при таких условиях, там нет воды. И все время считалось, что воды там в принципе нет. Но автоматы выяснили, что, оказывается, на полюсах, да, в глубоких кратерах, туда, на дне кратера, куда никогда не заглядывает Солнце, потому что на полюсах, как и у нас на Земле, за полярным кругом, допустим, Солнце может ходить по горизонту, но не освещает какие-то глубокие впадины. Вот там есть вода. Да? То есть за миллиарды лет на Луну падали различного рода кометы. А кометы, как правило, это смесь водяного льда и пород. Вот. И есть предположение, что, в общем-то, и на Землю, вот наши океаны, вся наша вода на Земле, она принесена кометами, потому что там, где вот здесь, вот, если Земля могла, кстати, вот, формироваться, да, во времена формирования Солнечной системы, здесь не было воды, вода была там, дальше, за Марсом. Вот. То есть, вот на Луну эти кометы падали, и получилось, что вот там на ней, кстати, осталась вода, она лед, он присыпан верхним грунтом, но он там есть, его, в общем, аппаратура спутника видит, и там их тысячи тонн, десятки тысяч тонн. Но это только в полюса, около, рядом с полюсами. И, соответственно, вот на дне эти кратеры. А если у тебя есть, ты летишь туда, где есть вода, это решение, ну, основных проблем жизнедеятельности. Да? Потому что вода, это, если ее разложить на кислород и водород, во-первых, это вода для питья, ну, понятно. Вода нам нужна постоянно. Мы сколько там, на 70-80% из воды состоим. Дальше.
Старость.
Если мы раскладываем воду на кислород и водород, у нас получается кислород для дыхания, а водород – это топливо, а кислород и водород – это ракетное топливо, да, и так далее. То есть это сразу сильно упрощает вот эту вот логистику или снабжение лунной базы. Но воды немного, она очень очагова вот в этих кратерах, и получается, что как раз вот там имеет смысл делать лунную базу, потому что ты, извините, лунную базу сделаешь там на экваторе, это все, конечно, прекрасно, да, вот, но у тебя возникает вопрос, где взять воду. Вода есть, связанная в горных породах,
но добывать
в сложно. В лунном реголите, но там ее проценты. А здесь у тебя просто залежи, копай не хочу. И поэтому вот и вся эта лунная гонка, она нацелена как раз вот на полярные области, да, их на самом деле немного, она такая очагами. Вот. И несмотря на то, что есть договор о космосе, если не ошибаюсь, 68-го года прошлого века.
Ну, вот его сейчас что... корректируют.
Да, да, ну там так смысл такой, что все планеты, их недра, богатство — это достояние человечества. Никто не может их сказать, что это мое. Но фишка все в том, что ну хорошо, я полетел на Луну и сказал, что это мое, а ты не согласен. Ну и что ты будешь делать? Понимаешь, как бы, то есть, вот договор есть, а механизма его исполнения нет. И получается, что да, это достояние, но если я туда раньше пришел, там колышек воткнул, избушку поставил, как это было там на Клондайке, да, и начинаю мыть это золото, вот как бы, и все. А ты пришел, как бы, ну, тут уже я стою, да, вот давай соседний участок, а там воды меньше или нет. Вот отсюда возникает гонка, да, то есть... И Китай, и Америка. Если вот это вот противостояние состоится, то мы реально можем дожить до лунной базы, а не просто до высадки. Потому что если один из участников лунной гонки 2.0 высадится, а другой сдуется, да, то, в общем, надо все закончить, потому что лунная база — это страшно дорого. Вот они сейчас летят, вот Аполлон, Орион разрабатывается уже там больше 20 лет, начиная с программы Constellation. И вроде как бы ракету слепили из технологии шаттл, надеюсь, что будет дешевле. Ага. Но уже сейчас на программу Артемис, если считать еще Constellation за 20 лет, потрачено более 90 миллиардов долларов. Понимаете? Вот. А они только облетели Луну вчетвером. То есть это реально очень дорого.
Ну, и будем... Да-да, земли... Вадим, извини, ради бога, у нас просто время заканчивается. Мы уже не будем говорить, какие у нас лунные планы, которые еще и переносятся. Ну, не будем портить сегодня, наверное, себе настроение, хотя и здесь есть определенные подвижки, но это тоже тема для отдельного.
Тут есть о чем поговорить, да, но...
Будем надеяться, что наш новый ракет «Союз-5» успешно взлетит. Пожелаем удачи Роскосмосу в этом проекте, важном для нашей экономики и для нашей космической отрасли. Вадим Лукашевич, авиакосмический инженер, был у нас в гостях в рамках «Набутов здесь Forbes». Ну, будем ждать завтрашнего приводнения «Артемиса-2».